Глава третья. Для новой поездки в Орел оказался деловой предлог. Нужно было отвезти проценты в банк. И я повез. Но заплатил только часть, остальные растратил. Это был поступок нешуточный. Но со мной что-то делалось. Я не придал ему особого значения. Я все время поступал с какой-то бессмысленно счастливой решительностью. Едучи в Орел, опоздал к пассажирскому поезду и тотчас устроился на паровоз товарного. Помню, влез по высокой железной подножке во что-то грубое, грязное. Стою и смотрю. Машинисты в чем-то сверх меры засаленном, железно-блестящем. Также засалены блестящие лица их, негритянские разительные белки, словно нарочно, как у актеров, подмазаны веки. Молодой резво гремит железной лопатой в каменном угле, наваленном на полу, с громом откидывает заслонку топки, откуда адски врывается красный огонь, и размашисто осаживает этот ад чернотой угля с лопаты. Старший перетирает пальцы ужасающей по своей сальности тряпкой и, швырнув ее, что-то дергает и что-то повертывает. Раздается раздирающий уши свист, откуда-то горячо обдает и окутывает ослепляющий пар, оглушает что-то вдруг загрохотавшее и медленно тянет вперед, как дико грохочет этот грохот потом, как все растет и растет наша сила, прыть, как все вокруг трясется, мотается, прыгает. И застывает, напряженно каменеет время, ровно трепещет по буграм с боков огненный драконий бег, и как скоро кончается каждый перегон. А на каждой передышке после него, в мирной тишине ночи и станции, пахнет лесным ночным воздухом, и из всех окрестных кустов бьет, торжествует, блаженствует соловьиное пение. В Орле я непристойно нарядился. Тонкие щегольские сапоги, тонкая черная поддевка, шелковая красная косоворотка, черный с красным околышем дворянский картуз, купил дорогое кавалерийское седло, которое было так восхитительно своей скрипящей пахучей кожей, что, едучи с ним ночью домой, я не мог заснуть от радости, что оно лежит возле меня. Ехал опять на Писарево с целью купить еще лошадь. Там как раз в эту пору была в селе конская ярмарка. На ярмарке подружился с некоторыми из своих сверстников, тоже все в поддевках и дворянских картузах, давних завсегдатаев ярмарок, и с их помощью купил молодую породистую кобылу, хотя цыган отчаянно навязывал мне старого мерина, запаленного донца: «Купи, барин, Мишу, век будешь любить меня за Мишу». Лето после того стало для меня сплошным праздником. Я и трех дней подряд не проводил в Батурине, все гостил у своих новых друзей. А когда она вернулась из Орла, стал пропадать в городе. Как только получил от нее краткую записку, вернулась и жажду свидания, тотчас поскакал на станцию, несмотря на неприятность от глупого остроумия этой записки и на то, что был уже вечер и надвигались тучи, а в вагоне, как пьяный, радовался шибкому ходу поезда, казавшемуся еще шибче от уже бушевавшей грозы, от того, что грохот вагона сливался с ударами грома, с шумом ливня по крыше, и все это среди синего пламени, поминутно затоплявшего черные стекла, по которым пенясь хлестала и свежо пахла дождевая вода. Не было как будто ничего, кроме удовольствия веселых встреч. Но вот это было уже в конце лета. Один из этих друзей, живший с сестрой и стариком-отцом в именице недалеко от города, на обрывистом берегу Исты, и тоже бывавший у нее, пригласил к себе довольно большое общество на именинный обед. За ней он приехал сам, она ехала с ним в шарабанчике, я сзади, верхом. Радовал солнечный сухой простор полей. Открытые, как бы песчаные поля, были без конца покрыты копнами. Все во мне требовало чего-то отчаянно ловкого. Я безбожно горячил и сдерживал лошадь, потом пускал ее и на всем скаку махал через копны в кровь, рассекая ее бабки острыми подковами. Именинный обед на прогнившем балконе длился до вечера, вечер незаметно слился с ночью, с лампами, вином, песнями и гитарами. Я сидел рядом с ней и уже без всякого стыда держал ее руку в своей, и она не отнимала ее. Поздно ночью мы, точно сговорившись, встали из-за стола и сошли с балкона в темноту сада. Она остановилась в его теплой черноте и, прислонясь спиной к дереву, протянула ко мне руки. Я не мог разглядеть, но тотчас угадал их движение. Быстро посерело после того в саду. Хрипло и как-то беспомощно, блаженно стали кричать в усадьбе молодые петушки. А еще через минуту стал светел весь сад от огромного золотистого востока, раскрывшегося за ним над желтыми полями за речной низменностью. Потом мы стояли на обрыве над этой низменностью. И она, глядя на солнечно разгорающиеся небосклоны, уже не замечая меня, пела «Утро» Чайковского. Оборвав на высоком недоступном ей звуке, она подхватила нарядные оборки батистовой юбки цвета куропатки и побежала к дому. Я остановился, растерянный, но уже не способный не только соображать что-нибудь, но просто держаться на ногах. Я отошел под старую березу, стоявшую на скате обрыва в сухой траве, и прилег под ней. Был уже день, солнце взошло, и, как всегда в конце лета, в погожую пору, сразу наступило светлое, жаркое утро. Я положил голову на корни березы и тотчас заснул. Но солнце разгоралось все жарче. Вскоре я проснулся в таком зное и блеске, что встал и, шатаясь, пошел искать тени. Весь дом еще спал, стоя в сухом ослепительном свете. Не спал один старый хозяин. Из открытого окна его кабинета, под которым густо разрослась одичавшая сирень, слышался его кашель, в котором чувствовалось старческое наслаждение первой утренней трубкой, утренним стаканом крепкого чаю со сливками. На мои шаги и шум воробьев, ливнем сорвавшихся от меня с блестящей под солнцем сирени, он выглянул в окно, запахивая на груди старенький халатик из турецкого узорчатого шелка, показал свое страшное от запухших глаз и громадной серой бороды лицо и улыбнулся с необыкновенной добротой. Я виновато поклонился, прошел по балкону в раскрытые двери гостиной, совершенно прелестной своей утренней тишиной и пустотой, летающими в ней бабочками, синими старинными обоями, креслами и диванчиками. Лег на один из этих диванчиков, на редкость неудобный своей изогнутостью, и опять заснул глубоким сном. Но тут, будто бы тотчас же, хотя спал я долго, кто-то подошел ко мне и, смеясь, что-то стал говорить, путать мне волосы. Я очнулся. Передо мной стояли молодые хозяева, брат и сестра, оба черные, огнеглазые, по-татарски красивые. Он в желтой шелковой косоворотке, она в такой же кофточке. Я вскочил и сел. Они как-то очень хорошо говорили, что пора вставать, завтракать, что она уже уехала и не одна, а с Кузьминым, и подали мне записочку. Я тотчас вспомнил глаза Кузьмина, бойкие, дерзкие, какие-то пестрые, цвета пчелы. Взял записочку, пошел в старинную девичью, там смиренно ждала меня над табуретом с тазом, держа в худой руке покрытый гречкой кувшин с водой, какая-то старушка во всем темненьком. На ходу прочел «Не старайтесь больше меня видеть». И стал умываться. Вода была ледяная, острая. «У нас ведь ключевая, колодезная», — сказала старушка, и подала мне длиннейшее льняное полотенце. Я быстро прошел в прихожую, взял картуза на гайку, пробежал через жаркий двор в конюшню. Лошадь тихонько и горестно заржала мне навстречу из сумрака. Она так и осталась под седлом, стояла возле пустых яслей с подведенными пахами. Я схватил повода, вскочил в седло, все еще как-то дико восторженно сдерживая себя, и помчался вон со двора. За усадьбой я круто свернул в поле, понесся, куда глаза глядят, по шуршащему жневью, осадил лошадь под первой попавшейся копной и, сорвавшись с седла, сел под ней. Лошадь шумела, хватая зубами и таща к себе снопы, засыплющиеся точно стеклянным зерном колосья. Тысячами часиков знойно торопились в жневье и в снопах. Кузнечики, точно песчаной пустыней, простирались вокруг светлые поля. Я ничего не слыхал, не видал, мысленно твердя одно: или она вернет мне себя, эту ночь, это утро, эти батистовые оборки, зашумевшие от ее замелькавших в сухой траве ног, или не жить нам обоим. С этими сумасшедшими чувствами, с безумной уверенностью в них, я поскакал в город.